путь спасения. Существует только одно прирожденное заблуждение, и состоит оно в том, будто мы живем для того, чтобы быть счастливыми. Оно прирождено нам потому, что совпадает с самым нашим бытием, и все наше существо – это только его парафраза, и даже тело наше – это его монограмма. Ведь мы – ничто иное, как только воля к жизни. А последовательное удовлетворение всяческих наших желаний – это и есть то, что мыслится в понятии счастья. Покуда мы будем коснеть в этом прирожденном заблуждении, покуда и оптимистические догматы будут еще укреплять его, до тех пор мир будет нам казаться исполненным противоречий. Ибо на каждом шагу, как в великом, так и в малом, все учит нас, что мир и жизнь совсем не приспособлены к тому, чтобы дарить нам счастливое существование. Если человек, не способный к мысли, чувствует в мире только муки действительности, то для человека мыслящего к реальным страданиям присоединяется еще теоретическое недоумение. Почему мир и жизнь, коль скоро они существуют для того, чтобы мы были в них счастливы, так дурно отвечают своей цели? До поры до времени это недоумение разрешается глубокими вздохами. Ах, почему в подлунном мире так много льется слез и тому подобное? Но всегда за этим наступают тревожные сомнения в самых предпосылках нашего предвзятого оптимистического догматизма. При этом, конечно, иной попытается возложить вину своего индивидуального неблагополучия то на обстоятельства, то на других людей, то на собственную незадачливость или неумелость. Можно думать и так, что все эти причины соединились вместе. Но все это нисколько не изменяет того факта, что настоящая цель жизни, коль скоро она, по нашему мнению, состоит в счастье, не осуществилась. И мысль об этом, в особенности, когда жизнь склоняется уже к закату, часто действует на нас угнетающим образом. Вот отчего почти все стареющие лица носят отпечаток того, что по-английски называется разочарованностью. Но и кроме того, каждый день нашей жизни уже и раньше учил нас, что радости и наслаждения, если они и достаются нам на долю, все-таки сами по себе имеют обманчивый характер, не сдерживают своих обещаний, не дают удовлетворения сердцу и, в конце концов, отравляются теми невзгодами, которые из них возникают, между тем, как страдания и печали оказываются вполне реальными и часто превосходят все наши ожидания. Таким образом, несомненно, все в жизни приспособлено к тому, чтобы вывести нас из прирожденного заблуждения, о котором я говорил выше, и убедить нас в том, что цель нашего бытия вовсе не счастье. Напротив, если ближе и беспристрастно присмотреться к жизни, то она покажется нам как бы нарочито приноравленной к тому, чтобы мы не могли себя чувствовать в ней счастливыми. Дело в том, что по всему своему характеру жизнь представляет собою нечто такое, к чему мы не должны чувствовать склонности, к чему у нас должна быть отбита охота, и от чего мы должны отрешиться, как от заблуждения, для того, чтобы сердце наше исцелилось от стремления к радости и даже к самой жизни, для того, чтобы оно отвернулось от мира. В этом смысле правильнее было бы видеть цель жизни в нашем страдании, а не в нашем счастье. В самом деле, соображения, которые я предложил в конце предыдущей главы, показали, что чем больше человек страдает, тем скорее достигает он истинной цели жизни. И чем счастливее он живет, тем дальше от него эта цель. Это подтверждает даже заключение последнего письма Сенеки. Ты тогда обретешь свое благо, когда поймешь, что самое несчастное – это счастливые. Бесспорно, эти слова заставляют предполагать влияние христианства. Своеобразное действие трагедии тоже, в сущности, зиждется на том, что она колеблет указанное прирожденное заблуждение, наглядно воплощая в великом и разительном примере тщету человеческих стремлений и ничтожество всей жизни, и этим раскрывая глубочайший смысл бытия. Вот почему трагедию и считают самым возвышенным родом поэзии. И вот почему, кто тем или другим путем исцелился от этого априорно прирожденного нам заблуждения, от этого первейшего обмана нашего бытия, тот скоро увидит все в другом свете. И мир тогда будет звучать в унисон, если не с его желаниями, то с его мыслью. Всякие невзгоды, как бы велики и разнообразны они не были, хотя и будут доставлять ему страдания, но уже не будут удивлять его, так как он раз навсегда убедится, что именно скорби и страдания ведут к истинной цели жизни, к тому, чтобы воля отвернулась от нее. И что бы с ним ни случилось, это сознание придаст ему удивительное спокойствие, подобное тому, с каким больной, выдержавший мучительное и долгое лечение, переносит болезненность последнего, как признак его действительности. Все человеческое бытие достаточно ясно говорит, что страдание – вот истинный удел человека. Жизнь глубоко объята страданием и не может избыть его. Наше вступление в нее сопровождается словами об этом. В существе своем она всегда протекает трагически и особенно трагичен ее конец. Нельзя не видеть в этом отпечатка преднамеренности. Обыкновенно судьба радикальным образом пересекает человеку путь в главной точке, к которой тяготеют все его желания и стремления. И жизнь его получает тогда характер трагический, который может освободить его от жажды бытия, воплощаемой в каждом индивидуальном существовании, и привести его к тому, чтобы он расстался с жизнью и в разлуке не испытал тоски по ней и по ее радостям. Страдание – это поистине тот очистительный процесс, который один в большинстве случаев освещает человека, то есть отклоняет его от ложного пути валения жизни. Вот почему в назидательных христианских книгах так часто говорится о спасительной силе креста и страданий. И вообще очень знаменательно и верно, что символом христианской религии является крест, орудие страдания, а не действие. Даже и Когелет, еще еврей по духу, но глубокий философ, правильно сказал: «Сетование – лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше». Под именем второго пути я охарактеризовал страдания как некоторого рода суррогат добродетели и святости. Но здесь я должен сказать решительное слово. По зрелом обсуждении наше спасение и искупление больше лежит в том, что мы терпим, нежели в том, что мы делаем. Именно в этом смысле прекрасно говорит Ламартин, обращаясь к страданию в своем гимне скорби. «Я верю, ты посещаешь меня как любимца небес, потому что ты не перестаешь орошать глаза мои слезами. Что ж, я принимаю их, твоих посланниц. Во благо будут мне твои горести, и муки твои будут мне в радость. Я чувствую, что в тебе неоспоримо живет какая-то божественная добродетель взамен моей добродетели. Я чувствую, что ты не смерть души, а жизнь ее, что твоя рука, нанося удары, исцеляет и животворит». Если таким образом уже страдания заключают в себе столько освещающей силы, то последнее в еще большей степени присуще смерти, которой мы боимся превыше всяких страданий. Вот почему всякий усопший вызывает у нас чувство благоговения, родственное тому, какое мы испытываем перед великим страданием. Смерть каждого человека до известной степени представляет в наших глазах какой-то апофеоз и канонизацию. И оттого мы не без глубокого благоговения смотрим на труп хотя бы самого незначительного человека. И даже, как ни странно звучит это замечание в данном контексте, военный караул отдает честь всякому покойнику. Смерть бесспорно является настоящей целью жизни. И в то мгновение, когда смерть приходит, свершается все то, к чему в течение всей своей жизни мы только готовились и приступали. Смерть – это конечный вывод, резюме жизни, ее итог, который сразу объединяет в одно целое все частичные и разрозненные уроки жизни и говорит нам, что все наши стремления, воплощением которых была жизнь, что все эти стремления – были напрасны, суетны и противоречивы, и что в отрешении от них заключается спасение. Как медленное прозябание растения, взятое в целом, относится к плоду, который сразу дает старице то, что это прозябание давало постепенно и по частям, так жизнь с ее препонами, обманутыми надеждами, неосуществленными стремлениями и вечным страданием относится к смерти, которая одним ударом разрушает все. Все, чего хотел человек, и таким образом увенчивает то назидание, которое давало ему жизнь. Завершенный путь жизни, на который человек оглядывается в минуту смерти, оказывает на всю волю, объективирующуюся в этой гибнущей индивидуальности, такое действие, которое аналогично тому, какое производит известный мотив на поступки человека. Именно этот ретроспективный взгляд на пройденный путь дает воле новое направление, которое и является моральным и существенным результатом жизни. Именно потому, что при внезапной смерти невозможно оглянуться назад, церковь и усматривает в ней несчастье, и надо молиться об избавлении от него. Так как и этот ретроспективный обзор жизни и ясное предвидение смерти, как обусловленное разумом, возможны только в человеке, а не в животном, и только человек поэтому действительно осушает кубок смерти, то человечество и являет собою единственную ступень, на которой воля может отринуть себя и совершенно уклониться от жизни. Воле, которая себя не отрицает, каждое рождение дает новый и особый интеллект, пока, наконец, она не познает истинного характера жизни и вследствие этого не перестанет ее желать. При естественном течении жизни умирание тела в старости идет навстречу умиранию воли. Жажда наслаждений легко исчезает вместе со способностью к последним. Импульс самых страстных желаний, фокус воли, половой инстинкт угасает первым. И вследствие этого человек погружается в такое состояние, которое похоже на то состояние невинности, в каком он пребывал до развития половой системы. Те иллюзии, которые представляли всякую химеру в высшей степени желанным благом, исчезают, и на их место становится сознание суетности всех земных благ. Себялюбие вытесняется любовью к детям, и в силу этого человек начинает уже больше жить в чужом «я», нежели в собственном, которое вскоре перестанет существовать. Такой процесс, по крайней мере, наиболее желательный. Он представляет собой эвтаназию воли. В надежде на нее брахманам предписывается, когда минет лучшая пора жизни, бросить собственность и семью и вести отшельническую жизнь. Если же, наоборот, жажда наслаждений переживает способность к ним, и человек горюет о том, что его миновали те или другие радости жизни, вместо того, чтобы прозреть в пустоту и суетность всех радостей, и если на место объектов таких желаний, способность которым погасла, становится отвлеченный представитель всех этих объектов – деньги, и возбуждает ныне те самые бурные страсти, какие некогда более извинительным образом загорались в человеке от предметов реального наслаждения, если, значит, со смертельным чувствами человек в неиссякаемой жажде устремляется на бездушный, но одинаково неиссякаемый предмет, если таким же точно образом существование в чужом мнении заменяет собою существование и деятельность в реальном мире и пробуждает одинаковые страсти, то в этой скупости или честолюбии воля вздымается и как бы обращается в поры, и этим она бежит в свое последнее укрепление, где только смерти еще остается повести на нее свою атаку. Цель бытия оказывается недостигнутой. Все эти соображения лучше уясняют описанный в предыдущей главе под именем второго пути тот процесс очищения, переворота воли и искупления, который создают страдания жизни и который бесспорно совершается наиболее часто. Ибо это путь грешников, каковы мы все. Другой путь, который ведет туда же через одно только сознание и вслед за тем усвоение страданий всего мира, этот другой путь – узкая тропа избранных, святых, и оттого он представляет собою редкое исключение. Помимо первой дороги, для большинства людей не было бы поэтому никакой надежды на спасение. И тем не менее мы всячески упираемся, не хотим вступить на эту дорогу. Наоборот, мы прилагаем все усилия к тому, чтобы приготовить себе обеспеченное и приятное существование, и таким образом все крепче и крепче приковываем свою волю к жизни. Совсем иначе поступают аскеты. Имея в виду свое истинное и конечное благо, они намеренно делают свою жизнь, возможно, более скудной, суровой и безрадостной. Но судьба и течение вещей заботятся о нас лучше, нежели мы сами. Они повсюду разрушают наши приспособления к беспечальной жизни. Вся нелепость и немыслимость которой достаточно видна уже из того, что жизнь коротка, ненадежна, пуста и завершается горестной смертью. Да, судьба сыплет тернии за терниями на наш путь и везде ниспосылает нам спасительное страдание, эту панацею наших скорбей. Поистине, если наша жизнь имеет такой странный и двусмысленный характер, то это потому, что в ней постоянно перекрещиваются два диаметрально противоположные основные стремления. Это, во-первых, стремление индивидуальной воли, направленное к химерическому счастью в эфемерной, призрачной, обманчивой жизни, где по отношению к прошлому счастье и несчастье безразлично, а настоящее в каждый миг обращается в прошлое. Это, во-вторых, стремление судьбы, достаточно явно направленное к разрушению нашего счастья, а через это и к умерщвлению нашей воли и к освобождению ее от той иллюзии, которая держит нас в оковах этого мира. Ходячее, в особенности протестантское воззрение, что цель жизни заключается единственно и непосредственно в нравственных добродетелях, то есть в соблюдении справедливости и человеколюбия, воззрение обнаруживает свою несостоятельность уже из того одного, что среди людей так мало, так обидно мало действительной и чистой нравственности. Я уже не говорю о высокой доблести, благородстве, великодушии и самопожертвовании. Их вряд ли можно встретить где-нибудь в другом месте, кроме театра и романа. Нет, я говорю только о тех добродетелях, которые вменяются каждому в обязанностях. Кто стар, пусть припомнит всех, с кем приходилось ему в жизни иметь дело. Много ли встречал он людей, действительно и поистине честных? Не было ли подавляющее большинство людей, говоря на чистоту, прямой противоположностью чести? Хотя они и бесстыдно возмущались при малейшем подозрении в неблагородстве или только неправдивости. Разве низменное своекорыстие, безграничная жадность к деньгам, замаскированное плутовство, ядовитая зависть и дьявольское злорадство, разве все это не царило так повсеместно, что малейшее исключение из этого правила возбуждало удивление? И человеколюбие, разве не в крайне редких случаях простиралось оно дальше того, что люди уделяли другим нечто весьма несущественное, а в его отсутствие никогда незаметное? Так неужели в столь чрезвычайно редких и слабых следах нравственности заключается вся цель существования? Если же эту цель полагать в совершенном перерождении нашего существа, дающего упомянутые дурные плоды, перерождение, которое служит результатом страданий, то весь процесс жизни получает известный смысл и начинает соответствовать фактическому положению вещей. Жизнь представляется тогда как процесс очищения, и очищающей кислотою является страдание. Когда процесс этот совершится, то предшествовавшие ему безнравственность и злоба остаются в виде шлаков, и наступает то, о чем говорят веды. Распадаются узы сердца, разрешаются все сомнения и исчезают все заботы.